Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы подошли к четвертому уроку по теме духовного роста. Мы замечательно провели время, рассматривая основополагающие принципы подлинного значения роста в благодати и познании Господа и Спасителя Иисуса Христа, говоря о фундаментальных истинах, основании христианской жизни. Мы говорили о духовном росте. Мы должны расти и достигать зрелости с целью большего подобия Иисусу Христу. Центральная мысль, которую мы исследовали, состоит в следующем. Возрастая во Христе, это вопрос прославления Бога. Мы сосредотачиваемся на славе Божией и поднимаемся от одного уровня славы на другой. Я живу во славу Божию, и я буду движим божественной силой Святого Духа. На прошлом уроке мы говорили, если мы живем для себя, это замедляет наш духовный рост. Также мы говорили о трех ключах духовного роста. Мы исповедуем Иисуса Господом, прославляем Бога, исповедуем свой грех. Теперь я хочу, чтобы мы подошли к четвертому принципу – доверие Богу. Это кажется простой концепт, но на самом деле это не так просто. Позвольте мне показать вам иллюстрацию. Давайте вместе откроем Библию к Римлянам 4:20. В этой главе апостол Павел говорит об Аврааме и его отношении к вере. Авраам был спасен не по закону, но по вере, как всякий человек в любое время. В стихе 19 написано: «И не изнемогшего вере он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Здесь немного сказано об обстоятельствах. У Авраама и Сары никогда не было детей, поэтому утроба Сарина была мертва, она не могла рожать. И вот Бог посещает их и говорит: «У вас будет ребенок». Сначала Авраам не поверил Богу, но через некоторое время он стал доверять Божьему Слову. И так Павел говорит: «Не изнемогши в вере». Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребывал тверд в вере. А теперь обратите внимание на фразу «воздав славу Богу». Бог сказал: «Авраам, я знаю, что это звучит нелепо». И, кстати, они даже назвали ребенка Исаак, что означает смех. Но Авраам в этой ситуации доверяет и верит Богу. Он говорит: «Боже, если ты так сказал, то я этому верю». И таким образом Бог прославляется. В Библии сказано: «Мой Бог да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему Христом Иисусом». Когда Бог что-то говорит, а вы не верите, вы оскорбляете Его. Вы говорите: «Я знаю, Бог, что это неплохая мысль, и я действительно ценю ее, но ты просто не понимаешь обстоятельств». В Библии сказано: «Мой Бог да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему Христом Иисусом». Какая прекрасная истина! Бог может восполнить все наши нужды, и мы знаем об этом. Но затем, как только мы попадаем в безвыходное положение, мы начинаем волноваться, начинаем беспокоиться, паникуем, задаем вопросы и начинаем сомневаться в Боге. Если вы говорите, что вы верите, и не проявляете своей веры, тогда это сомнение. А сомнение говорит, что Бог не соответствует своей репутации, а это бесчестит Бога. В 1 Иоанна 5:10 говорится: «Неверующий Богу представляет его лживым». В Библии нам сказано отдавать свои средства Господу. Он говорит нам отдавать жертвенно, с избытком, не позволяя правой руке знать, что делает левая, а Бог, в свою очередь, возвращает нам. Довольно просто написано. Но когда дело доходит до пожертвования, у нас возникают проблемы с руками или ручками. Мы просто не можем раскошелиться. Мы говорим: «Я верю, что когда умру, я попаду на небо». И все же некоторые люди так беспокоятся о смерти, что теряют рассудок от мысли о ней. Это похоже на посещение стоматолога. Несмотря на то, что Бог обеспечивает нас всем необходимым, мы просто не слишком уверены, что все произойдет именно так, как Он говорит. Авраам не поколебался в обетовании Божьем. Бог сказал: «Иди этим путем». И он пошел. Когда Исаак стал молодым человеком, и тогда Бог сказал: «Итак, Авраам, я дам тебе сына твоего, и в чреслах этого ребенка обетование Авраамова завета и из его чресел произойдет великий народ. Авраам, это мои слова, и они обязательно исполнятся. А сейчас поведи своего сына на гору и убей». И вы знаете, что сделал Авраам? Он просто пошел с Исааком. А дальше он положил его на жертвенник, связал, положил дрова, взял нож и готов был вознести его и убить. Он не дрогнул и не остановился, пока не услышал блеяние овна в чаше, понимая, что Бог усмотрел выход. Авраам верил в исполнение Божьего обетования. Он был уверен, если Бог сказал, он это сделает. Лично я думаю, что он вполне мог поверить в воскресение Исаака, хотя подобное в его опыте никогда не происходило. Насколько же сильно он верил Богу? В этом весь вопрос. Божья слава — это комбинация всех его атрибутов. Если он тот, за кого себя выдает, значит, ему можно доверять. Вы растете духовно, когда практически доверяете Богу. «Если твое слово повелевает, я подчинюсь. Если в слове твоем так сказано, я исполню. Если слово твое что-то обещает, я принимаю. Если слово твое повелевает, я подчиняюсь». Откройте со мной третью главу Даниила, стих 13. «Повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужи к царю. Они не поклонялись образу, они поклонялись истинному Богу». Стих 14. «Навуходоносор сказал им, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняйтесь. Отныне, если вы готовы скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. И если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленные огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Трудная ситуация. Он подвергает испытанию их веру. Они могут ощутить карательное давление системы, направленной на них. Навуходоносор силен и суров. И как же они поступают? Стих 16. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас. Мы знаем, что Бог силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». То есть они говорят, если не из огня, то так или иначе Бог избавит нас в свое праведное царство. 19 стих. «Вид лица его, то есть Навуходоносора, изменился». Это значит, он сильно разозлился. Он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее. Печь была настолько жаркая, что кто-то умер, разжигая ее. И затем бросили Сидраха, Месаха и Авденага вовнутрь этой печи. Иногда, когда чья-то жена приходит на душепопечение, можно услышать следующее. «Пастор, мы никак не можем ужиться в нашем браке. Я спрашиваю, а вы христиане?» «Да». «А Дух Святой живет в вас обоих?» «Да». «А Христос живет в вас обоих?» «Да». «Как вы думаете, Христос совместим с самим собой?» «Ну, да». «Ну, значит, вы просто не понимаете. Вы не верите Богу. Если ему будет угодно сохранить брак, он своей силой направит его в правильное русло. Именно так и произойдет. Но не сомневайтесь в силе Божьей». Знаете, это похоже на женщину, которая пришла к своему пастору и сказала, «Мой муж гладит меня против шерсти». На что пастор ответил, «Значит так, развернитесь, и все будет хорошо». Если вы находитесь в правильном состоянии, Бог силен сделать то или другое. В самых простых жизненных вещах нам нужно верить Богу. Знаете, самым большим испытанием веры в истории человечества является история Ноя. Бог сказал ему «Построй корабль». Это казалось бессмысленным. С ним рядом вообще не было воды. Возможно, он никогда даже не видел никакой воды. И вот чтобы построить такую махину, ему понадобилось 120 лет. И он начинает его строить. Бог говорил ему о дожде, но все это время его никогда не было. Он даже не знал, что это такое. Люди смеялись над ним. Наверное, они говорили, парень из соседнего района уплывет на этом корабле. Он сумасшедший. Но в Библии сказано, Ной же был человек большой веры. Евреям 11:7. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею он осудил мир и сделался наследником праведности по вере. 120 лет веры. Как же сильно он прославлял Бога. а вы в своей жизни поступаете так же, вы также верите Богу. Предпринимая следующий шаг веры, мы движемся в духовном развитии. Когда еврейский народ приближался к Ханаанской земле, они отправили разведчиков. Те вернулись и сказали: «Мы не можем туда идти, мы были маленькими, как кузнечики, а там живут великаны». Но Иисус Навин и Халев, возвратившись, сказали: «Бог на нашей стороне, Бог способен справиться с любыми обстоятельствами». Двое уповали на веру, а 10 — на то, что видели. Для духовного прогресса вам необходимо во всем доверять Ему. Перейдем к пятому принципу. Приносите плод. В Иоанна 15:8 находится наш ключевой текст. Там говорится, что Он — лоза, а мы — ветви. Мы с Богом связаны едино. Поток Его жизни протекает через нас, и Он приносит плоды. Итак, стих 8 говорит: «Тем прославляется Отец Мой, если вы принесете много плода». Когда мы прославляем Бога, мы приносим плоды. Итак, если мы приняли Христа, стремимся к Его славе, боремся с грехом, ходим верой, Бог производит в нас плоды. Знаете, наличие малого плода бесчестит Бога. Если у вас будут висеть по крайней мере несколько сухих виноградин, то, возможно, вам придется их долго искать, так как Христос сказал: «По плодам их узнаете их». У нас во дворе растет персиковое дерево. В этом году оно разгулялось. Там было столько плодов, что можно было накормить целый район. А в прошлом году мы искали крошечный, сморщенный персик. Точно так же происходит и с христианами. Отца прославляет много плода. Очень важно, чтобы мы приносили плоды. Как же люди узнают, что вы верующие принадлежите Богу, если они не увидят никакого плода? Именно это имел в виду Павел, когда писал Титу, говоря, что должен жить, чтобы быть украшением учения Бога. В послании к Римлянам 2:24 апостол Павел обращается к Израилю с очень интересным заявлением: «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». То есть вместо того, чтобы показывать миру, кто такой Бог, вы показываете, каким Бог вовсе не является. И это ужасно, когда у людей складывается неверное представление. В Евангелии от Матфея 5:16 Иисус сказал: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Христос говорит: «Плод вашей жизни – это проявление Бога, и если Его нет, то Бога не видно». В 1 Коринфянам 9:7 Павел говорит: «Кто, насадив виноградник, не ест плодов его?» Довольно справедливый вопрос. Бог пошел на все трудности, чтобы излить в вас свою жизнь, свою вечность, и сделал вас получателем силы самого Христа, и все это для того, чтобы вы ничего не принесли, так что мы должны быть плодотворными. Вы спросите: что же такое плод? Что я имею в виду? Филиппийцам 1:11 сказано: «Исполнены Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Когда вы производите плод, Бог прославляется. Это плоды праведности. Праведность — это всего лишь другой способ сказать, как поступать правильно. Когда вы поступаете правильно, это прославляет Бога, а когда нет, это Его бесчестит. Поэтому ваша праведность должна быть видимой. Во 2 Фессалоникийцам 1:11 сказано: «Для сего и молился всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе». Смотря на вашу жизнь, у людей должна быть возможность сказать: «Послушайте, ваша жизнь отличается, вы влияете на людей не так, как другие, и это очень хорошее влияние. Это плод праведности». В Библии есть два вида плода. Первый называется «плод действия». В послании к Римлянам 1:13 говорится: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, чтобы иметь здесь целевое утверждение, некий плод и у вас, как и у прочих народов». Что он имеет в виду здесь? Это новые обращенные в веру люди. Это приводить кого-то ко Христу. А в вашей жизни есть такой плод? Павел сказал Тимофею: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научать». Иисус сказал: «Идите по всему миру и приобретайте учеников». Плод действия — это плод обращенных ко Христу людей. Но есть еще и другие вещи, которые также являются плодом. Филиппийцам 4:17. Здесь небольшая предыстория. Филиппийцы прислали Павлу довольно великодушный подарок. Они были очень щедры. Стих 17. «Говорю это не потому, что я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Другими словами, в вашем даре был плод, не то чтобы он был мне нужен, но то, что вы его произвели. Возможно, вы должны оказать помощь кому-то, у кого нет огромной нужды, и в вашей жизни это будет плодом. Пожертвование – это плод, это действенное даяние. Итак, приводить ко Христу и жертвовать материальные средства – это плоды, через которые прославляется Бог, и вы также духовно растете. И, между прочим, Бог никогда не дает нам лишь то, в чем мы нуждаемся. Он всегда дает нам намного больше. В Ефесянам сказано, что Он дает нам по богатству Своему. И здесь большая разница. Например, если вы бы пришли ко мне, а я, скажем, был бы миллионером, и вы бы сказали, у меня есть большая нужда, я бы выслушал вас и сказал, что ж, прекрасно, от всего моего богатства вот вам чек на $10. Потратьте его разумно. Вы бы сказали, минуточку, если бы вы дали 10 тысяч или 100 тысяч, то мы бы сказали, вы дали нам по богатству своему. Еще один пример Евреям 13:15. «И так будет через Него, то есть Христом, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих Его имя. Благодарение Богу – это плод». Итак, приношение плода – это приводить людей ко Христу, давать дары и говорить спасибо. И в Колоссянам 1:10 сказано следующее: «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом». Продуктивные христиане, растущие христиане. Если вы просто существуете, и в вашей жизни нет никакого служения и никакого плода, то в действительности вы духовно не растете. Вы не двигаетесь, вы просто присутствуете. Есть и другая категория плода. Я называю его плод отношения. Давайте откроем Галатам 5 главу. В 22 стихе написано: «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Здесь Павел перечисляет отношения. Мир — это отношение. И все, что здесь перечислено, — это отношение. И вот с одной стороны у вас плод действия, а с другой стороны плод отношения. И если у вас плод действия без плода отношения, вы становитесь как фарисеи. То есть если у вас неправильное отношение, вы все делаете из чувства долга и страха. Есть люди, которые жертвуют деньгами неохотно, но по необходимости. Если вы что-то делаете без плода отношений, то это неправильно. И если у вас правильное отношение, то у вас автоматически будет правильное действие. Плод отношения производит плод действия, и в этом истинная духовность. Если вы живете в духе, то это производит любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание. И по мере того, как он производит такие отношения, они будут создавать правильное действие. В мире много подделок, когда что-то делается без отношения. Некоторые скажут Христу: «Мы совершили много замечательных дел во имя Твое». И Он ответит: «Отойдите от Меня. Я никогда не знал вас». Мы прославляем Бога, мы приносим плоды. Это значит правильное отношение и правильные действия. Друзья, отношения очень важны. Вы скажете: «Джон, хорошо, а как добиться правильных отношений?» В 5 главе Галатам 25 стихе говорится: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Здесь вопрос передачи контроля над нашей жизнью Святому Духу. Он пропитывает нашу жизнь до такой степени, что мы можем производить плод. Мы славим Бога своим плодоношением. Это неотъемлемая часть духовного роста. Псалом 49:23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня». Прекрасное заявление. Если вы хотите прославлять Бога, принесите Ему хвалу. Плоды — это смирение в вере и доверие — это смирение в поклонении господству Иисуса Христа, это смирение в прославлении. Псалом 85:9. «Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, и единый Ты». Стих 12. «Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно». Псалом 85. Или Псалом 91. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи». Очень простое заявление. Неемия 86. «И поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли». У них присутствовало чувство уважения, чувство смирения в свете величия, бесконечного характера Бога. Как же нам правильно славить Бога? Библейская истина хвалы включает в себя три вещи. Во-первых, настоящая хвала означает, что вы повторяете Божьи атрибуты. Кто-то может сказать: «Знаете, я на самом деле не слишком много изучаю Ветхий Завет, потому что Новый Завет важнее». Но вам необходимо знать это, чтобы понимать, как восхвалять Бога. Например, Аввакум в первой главе начинает восхвалять Бога за Его характер, за то, что Он свят, за то, что Он всемогущ, за то, что Он вечен и является Богом. Он не понимал, почему Бог намеревается судить Израиль. Он говорил: «Боже, возроди свой народ, даруй великое пробуждение». Но Бог говорит: «Я их уничтожу». А Аввакум в ответ говорит: «Боже, как ты можешь так поступать?» И Аввакум, находясь в своем замешательстве, просто начинает вспоминать, что Бог свят, что Он не нарушает обетований, Он всемогущ. И когда он окончил свое обращение, он сказал: «Праведный, верую жив будет. Теперь, Господи, я чувствую себя хорошо». И хотя его обстоятельства не изменились, но при этом он находился в тех же самых обстоятельствах. Или давайте вспомним Давида, когда он убегал от Авессалома. Сначала он боится и прячется, а затем он вспоминает, что Бог сделал. «Боже, Ты всесильный, Ты всемогущий, Ты свят. В конце концов, победа за Тобой, потому что Ты суверен». И затем у него исчезает страх, и он встает прямо, хотя обстоятельства также не изменились. Итак, когда вы вспоминаете Божий характер, вы превозносите Его добродетель и укрепляете свою слабость. В нашей жизни появляются разные мелочи и некоторые проблемы, которые мы не можем решить. И вместо того, чтобы говорить, какая тяжелая проблема, как же нам ее решить, нужно взывать к Богу и говорить: «Господи, Ты больше всей истории. Тебе принадлежит Вселенная. Ты можешь делать все, что пожелаешь. Ты позаботишься о нас. Ты обещал нам доступ к Твоему характеру. И сила Твоя в полной готовности ради нас». И так далее. И вы увидите, насколько лучше вы будете себя чувствовать. Просто славьте Бога. Вторым элементом является воспоминание Его дел. Вот почему Давид в своих псалмах вспоминает дела Божии. «Бог, Ты разделил Красное море, Ты вывел людей из Египта, Ты накормил манную людей, Ты уничтожил врагов и заставил стены Иерихона пасть». И так далее, и тому подобное. И таким образом Бог прославляется. Именно Ветхий Завет наполнен историей, чтобы мы знали, что Бог доказал свою верность. Итак, прославление Бога заключается в том, чтобы вспоминать Его качества и Его дела. «Господь, Ты создал человека и все, что есть. Ты устроил искупление. Ты сохранил свой народ в истории. Ты совершал чудо за чудом. Ты вывел народ из Египта и утопил армию фараона. Ты пришел в этот мир в человеческом облике Иисуса Христа и воскресил Его. По сравнению со всем этим, моя проблема тускнеет». Давайте взглянем на текст Луки 17:11. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею, и когда входил он в одно селение, встретил его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“. Увидев же их, он сказал им: „Пойдите, покажите священникам“. И когда они шли, очистились». Сначала им нужно было сделать шаг веры. Затем стих 15 говорит: «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, и громким голосом прославляя Бога, пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин». То есть он его благодарил за то, что он сделал, за его силу, за его качество и за его исцеление. Тогда Иисус говорит: «Не 10 ли очистилось? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». Я верю, что исцелились все 10, но только один был духовно спасен. Итак, друзья, Бог прославляется, когда мы благодарим и выражаем эту благодарность за Его силу и Его дела. В 1 Петра 4:11 сказано: «Говорит ли кто, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Итак, чему мы научились? Духовный рост — это вопрос прославления Бога. Мы будем расти, когда наша жизнь наполнена хвалой, когда наша жизнь наполнена плодами, когда наша жизнь характеризуется доверием к Богу. Нам еще многое предстоит рассказать на следующем занятии, и мы это сделаем в другой раз. А сейчас давайте помолимся. «Отче наш, Мы благодарим Тебя за то, что Ты снова дал нам понимание самых основных и практических реалий жизни для Твоей славы, чтобы нам возрастать в духовной зрелости. Да возьмем мы эти ключи и откроем предназначенную нам сокровищницу благословения. Во имя Христа и Его славы мы молимся. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.